нашего радио вы всегда можете прочесть в интернете или прослушать по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомил Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Иран, судя по всему, к сегодняшнему дню не остановит свою ядерную программу. Активист левацкой группировки получил 19 лет тюрьмы. В Германии хотят переиздать «Майн кампф». Кроме этого, обзор европейской прессы, новости науки, рубрика «Русский политический интернет» и многое другое. Итак, переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». Сегодня истекает срок, предоставленный Советом Безопасности ООН Ирану для сворачивания его ядерной программы. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей выступит в Совете Безопасности ООН. Сам Иран заявляет, что не поддастся давлению. Напомню, международное сообщество предложило Тегерану экономическую помощь в обмен на отказ от обогащения урана. О позиции США говорит представитель Госдепартамента Шон Маккормак.
Идея теперь заключается в том, чтобы убедить Иран изменить свою политику по ядерному вопросу. Это то, чего мы добиваемся. Следующий шаг – введение санкций. Мы надеемся, что они станут сигналом, ясным, жестким сигналом для Ирана. Международное сообщество озабочено всерьез, и Тегеран должен изменить свое поведение.
Это был представитель американского Госдепартамента. Возможные санкции, о которых говорил Шон Маккормик, будут обсуждать в начале следующей недели 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия. О том, что это могут быть за санкции, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Накануне истечения срока ультиматума госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс сказала: «Если вы думаете так же, как я и президент Буш, что корни терактов 11 сентября явились следствием глобальной экстремистской идеологии, той самой, которая распространяет рознь и угнетение на Ближнем Востоке, то мы должны избавиться от источника террора, помогая народам этого неспокойного района в преобразовании их стран, в преобразовании их жизней». Политические наблюдатели считают, что слова госсекретаря адресованы в первую очередь иранскому руководству. К тому же и министр обороны Рамсфелд сказал недавно, что Соединенные Штаты обладают возможностями участвовать в новых конфликтах, продолжая военные действия в Ираке и в Афганистане. Бывший специальный посланник Белого дома на Ближнем Востоке, директор Вашингтонского института ближневосточной политики, дипломат Деннис Росс, все же призывает Иран не провоцировать Вашингтон на военные действия. Не ставьте нас в ситуацию, когда останется единственный выход применения военной силы ради предотвращения худшего, когда безрассудный иранский режим получит доступ к ядерному оружию. Президент Ирана предлагает продолжить переговоры, но мне кажется, что переговоры с Тегераном теперь ушли на второй план. Несколько месяцев назад американская администрация заявляла о своей готовности к переговорам. На мой взгляд, в переговоры можно вступать теперь уже только после того, как будет достигнут соглашение о санкциях. К сожалению, такого соглашения еще нет и вряд ли будет. Россия выступает против санкций и вместе с Китаем опять предлагает вести переговоры с иранцами. Но такие проволочки играют на руку Ирану. А что вы думаете о высказывании полномочного представителя Соединенных Штатов ООН Джона Болтона, что Америка может ввести санкции в одностороннем порядке и вне рамок ООН? Мы уже ввели односторонние санкции, но введенные одними Соединенными Штатами, они малоэффективны. Важно, чтобы хотя бы европейцы присоединились к нам. Если мы вместе продемонстрируем, что готовы обойтись без иранской нефти и не будем сотрудничать с Ираном в очистке сырой нефти и в производстве нефтепродуктов, а Иран сам не может все это делать, тогда в Тегеране увидят, что им придется дорого платить за свою политику. Это единственное, что может подействовать на иранцев. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Германия, хотя и не является постоянным членом Совета Безопасности, активно участвует в переговорах вокруг иранской ядерной программы. Сегодня немецкий министр иностранных дел предупредил Тегеран о последствиях конфронтации с международным сообществом. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, цитата, «Если МАГАТЭ подтвердит в Совете Безопасности, что требования ООН не выполнены, Иран должен считаться с ограничениями своих действий на международной арене. У Ирана есть право на мирное использование атомной энергии, но нет никакого права на атомное оружие. С обогащенным ураном Иран не может планировать ничего другого, кроме бомбы. Но созданию иранской атомной бомбы мы должны воспрепятствовать. Конец цитаты. Министр иностранных дел Германии сказал в заключении. Предложение Запада о всеобъемлющих переговорах остается, тем не менее, в силе, и Иран может на него рассчитывать, как только остановит обогащение урана. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
И, наконец, о российской позиции по этому вопросу. Наш корреспондент Максим Ярошевский побеседовал о технических вопросах иранской ядерной программы и сути международных предложений Тегерану с заместителем директора Всероссийского научно-исследовательского института атомного машиностроения Игорем Острецовым.
Есть, собственно, единственный выход. Это развивать ту технологию, о которой Путин говорил на саммите тысячелетия, которая не использует обогащенный уран и плутоний, о которой мы в течение уже очень длительного времени говорим, сейчас достигли довольно-таки определенного прогресса в этом отношении, много людей поддерживают ее уже, оппоненты отпали, потому что все другие пути это абсолютно тупиковые. С Ираном, насколько я понимаю, сегодня ничего сделать нельзя, потому что у него за спиной стоит Китай. Он получает от него нефть на очень большие суммы, это 30, по-моему, миллиардов долларов. Поэтому никакие силовые решения невозможны, эмбарго это блеф, поскольку, так сказать, он просто обеспечен вот этими поставками нефти. Это все приведет к тому, что это будет создан прецедент, в результате которого начнется абсолютно неконтролируемое распределение. Ведь сегодня абсолютно ясно что. Первое, то, что атомная энергетика необходима. Второе, атомная энергетика, работающая на тепловых нейтронах, не может иметь места, поскольку она сжигает 35-й уран. А 35-го урана мало. Кроме того, он нужен для будущего человечества, поскольку ядерно-космические программы могут быть реализованы только на 35-м уране. Следовательно, надо сжигать 38-й уран. Есть два способа его сжигания. Первый, который сегодня предлагает Минатом, это сжигать через плутоний. Но это значит весь мир наводнить плутонием. Это бред сивой кобылы, этого быть не может. И остается единственная возможность, которую предлагаем мы, сжечь 38-й уран без посредничества плутония. Вот и все. И Россия должна провозгласить это направление, встать во главе его, привлечь все страны и, возможно, быстрее реализовать эту программу. Не будет никаких проблем.
Как вы думаете, Россия должна продолжать помогать строить в Бушере атомную электростанцию?
Там много народу работает, оттуда деньги идут. Кроме того, там очень много с точки зрения финансовых возможностей для России. И все равно это будет пересиливать, а все остальное эмоции.
Мнение заместителя директора Всероссийского научно-исследовательского института атомного машиностроения Игоря Острецова. В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди на заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Семьи погибших в авиакатастрофе под Донецком получат по 100 тысяч рублей. Такое решение приняло сегодня правительство России. В Веденском районе Чечни за минувшие сутки на минах подорвались четверо военнослужащих. Сегодня истекает срок, предоставленный Советом Безопасности ООН Ирану для сворачивания его ядерной программы. В Стокгольме проходит международная конференция по оказанию помощи Ливану. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан проводит в Аммане переговоры с руководством Иордании о ситуации в зоне израильско-ливанского конфликта. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. И еще одна важная российская новость последних двух дней. Судя по всему, окончательно принято решение о продаже газеты и, собственно, издательского дома «Коммерсант». Об этом, среди других важнейших тем сегодняшнего дня, слушайте в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по Москве. Не пропустите. А иранскую ядерную тему мы продолжим сейчас в рамках обзора свежих европейских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте. Так что же пишут про Иран?
Добрый день, Кирилл. Сегодня истекает срок, установленный ООН, в течение которого Тегеран должен был ограничить свою атомную деятельность. В конце июля Совет Безопасности дал иранцам месяц на прекращение работ по обогащению урана, который может быть использован в военных целях, напоминает швейцарская Летам. Тегеран ответил категорическим отказом. Мало того, что Иран решил не приостанавливать работу своих центрифуг для обогащения урана, только что он приступил к новым операциям и запустил реактор на тяжелой воде, производящий плутоний. Однако количество обрабатываемого сырья и степень обогащения очень малы. Для военного применения их далеко недостаточно. Разумеется, цель Тегерана военная, хотя он это и отрицает. Такого рода исследования не проводятся на протяжении 18 лет в обстановке секретности, чтобы просто производить электричество. Но что произойдет теперь после обнародования доклада генерального директора МАГАТЭ Мохаммеда Эль-Барадеи? Ничего, полагает Летам. Совет Безопасности не будет обсуждать ничего до середины сентября. Американцы по-прежнему хотят санкций. Николас Бёрнс называет даже срок их введения – конец сентября. Но иранская игра, умеренная бравада и предложение начать дискуссии без предварительных условий имеет своей целью сделать невозможными санкции, которых хотят США. Во вторник президент Ахмадинеджад высказал уверенность, что обещанного наказания не последует. Бесспорно, он не ошибся, полагает Летан. Европейские чиновники говорят о потенциальных компромиссах, продолжает тему Financial Times, и Мохаммед Эль-Барадеи также призывает крупные державы мира решать этот вопрос осмотрительно, так чтобы Иран не начал подражать Северной Корее, которая вообще вышла из договора о ядерном нераспространении.
Тема эта очень сложная, тянуться будет, судя по всему, очень долго. Мы будем продолжать рассказывать о ходе событий в иранском ядерном кризисе или проблеме, если хотите. Давайте перейдем от политики к неполитическим темам.
Британская «Таймс» рассказывает о кошмарной оплошности, которую допустила телеведущая CNN Кира Филлипс. Во время прямой трансляции речи президента США Буша, посвященной юбилею урагана Катрина, она вышла в туалет, забыв выключить беспроводной микрофон. В туалете Филлипс затеяла разговор о своих домашних проблемах с подругой, в частности, высоко отозвалась о чувственности и прочих достоинствах своего мужа, обругала жену своего брата, назвав ту маньячкой, и выслушала рассказ своей подруги о ее бойфренде. Все эти разговоры, а также звук спускаемой воды, услышали миллионы зрителей CNN, которые тщетно пытались разобрать, что же говорил на заднем плане президент Буш. Телеканал принес зрителям извинения, но как будет извиняться Филлипс при встрече с братом и его женой, спрашивает Таймс. Семейный ужин на День благодарения в ее доме наверняка станет интересным событием. Другая британская газета «Индепендент» рассказывает о весьма полезном изобретении, которое позволит туристу забыть о картах и страхе потеряться в незнакомом месте. На прошедшем вчера в Лондоне заседании Королевского географического общества были представлены новые устройства, которые через мобильный телефон помогут путнику не только узнать, в каком месте города он находится, но и есть ли за углом пивная и какой сорт пива там можно заказать. По словам профессора Паркера, предстоит революция в картографии, даже дорожные знаки могут стать ненужными, поскольку автомобилисты будут ориентироваться по электронным позиционным устройствам GPS, установленных в их машинах. О другом открытии ученых совершенно иного рода рассказывает британская «Гардиан». Сканирование мозга монахинь выявило участки коры, которые отвечают за религиозные переживания. У монахинь, ощущавших присутствие Бога и впадавших в религиозный экстаз, они начинали активизироваться. В таких случаях менялась электрическая активность этих участков и содержание кислорода в крови. Исследования проводились на монахинях-кармелитках, которым ученые предлагали вспомнить самый захватывающий мистический опыт в их жизни. Авторы исследования подчеркивают, что их задачей было не доказательство существования Бога, а опровержение теории, согласно которой в мозгу находится единственная, так называемая, точка Бога, отвечающая за религиозные переживания. Теперь оказалось, что таких точек 12.
Ну, это просто как в начале 19 века Пола Фатеру, шишка родительской любви. Спасибо, Дмитрий. Это был обзор свежих европейских газет. С ним вас познакомил мой коллега Дмитрий Волчек. А мы продолжим нашу программу российской темы. Мосгорсуд приговорил активиста леворадикальной организации Реввоенсовет Игоря Губкина к 19 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Среди обвинений организация подрыва памятника Николаю II в Подмосковье и попытка взорвать памятник Петру I в Москве. Наш корреспондент Карен Агамиров побеседовал с президентом Института верховенства права, адвокатом Станиславом Маркеловым.
Я имел прямое касательство к этому делу в самом-самом раннем стадии, когда только-только объявлялось первоначальное обвинение в минировании Петра I, памятник на Москва-реке. В скором времени, убедившись, что просто за политическим флером скрывается уголовщина, причем уголовщина очень грязная, беспредельная, вот именно такая махровая, очень циничная, именно криминальный подтекст, я в скором времени вышел из этого дела, чтобы просто не мараться.
Насколько вам доводы адвоката Дмитрия Аграновского представляются обоснованными? Вот он говорит: суд, вынося приговор, не учел мнение присяжных заседателей, которые в ответах на вопросы отметили, что Губкин заслуживает снисхождения.
Ну, я с большим уважением отношусь к коллеге Аграновскому. В данном случае я не знаю конкретно аргументации обоснования приговора, но по опыту личного общения с этой организацией, с данным человеком, могу сказать, что в принципе, я думаю, что он может совершить деяния, которые подпадают и под такой приговор, и даже под более серьезный.
Памятник Николаю II он пытался также подорвать. Потом газопроводный узел в Подмосковье. Это все один и тот же человек, ведь Игорь Губкин.
Ну, организация, да, он и несколько человек, которые были в его компании, скажем так. В том, что вы сказали, я единственное не согласен был с мнением Интерфакса, что это какая-то леворадикальная или еще какая-то радикальная организация. Это случай, когда криминальную деятельность прикрывают политической фразой, а потом уже политическими акциями, чтобы предстать именно политическими мучениками. Есть такой вариант, он стал возникать как феномен именно в 90-е годы, и, пожалуй, дело РВС и Губкина самое яркое представление этого феномена. До этого они создавали так называемое МЖК, это вот это мошенничество, прекрасно понимая, что их пирамида рухнула и дальше им придется нести ответственность, они представили себя как неких политических борцов для того, чтобы заработать еще и политический капитал. То есть уже в ситуации, когда ему угрожают очень серьезные обвинения по очень серьезным уголовным статьям, прибавить себе политическое ничего не стоит, это не ухудшит их положение. Зато передаст им реноме политиков и людей, страдающих от системы.
С адвокатом Станиславом Маркеловым беседовал корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров. Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная петербургская тема. Союз реставраторов Петербурга разработал план восстановления Троицкого собора, где 25 августа произошел сильнейший пожар. Уже сегодня бригада высотников начала работы на куполах собора. Каковы первоочередные меры по восстановлению храма и как Союз реставраторов оценивает произошедший пожар? Об этом корреспондент Радио Свобода Татьяна Волович побеседовала с одним из членов Совета Союза реставраторов, генеральным директором реставрационно-строительной компании «Лапин Энтерпрайз» Алексеем Лапиным.
Алексей, ваша компания специализируется на проведении реставрации кровли. Много выполнили работ как раз на куполах петербургских храмов. Будете ли участвовать в работах по восстановлению Троицкого собора?
Не только наши люди, но и, в общем, Союз реставраторов своими силами сейчас будет проводить первоочередные противоаварийные работы на куполе. Уже прихожане своими силами начали закрывать, и мы им помогаем. Малые купола, и вот с большим куполом тоже сейчас будет организована работа. Туда выходят высотники, и я могу сказать, еще точно так же работают полностью бригады компании «Стройтехуслуги», которые непосредственно проводили там работы до пожара.
Союз реставраторов разработал поэтапный алгоритм мер по работам в соборе. В чем он состоит?
Сейчас спецпроект реставрации в срочном порядке в течение 2 недель разрабатывает проект защитного шатра. Во вторую очередь, когда будет подходить ближе к зиме, будут закрыты окна, потому что окна тоже полностью сгорели в барабане. Сейчас их оставляют открытыми для того, чтобы шла естественная просушка. Потому что огонь огнем, но пожарный, естественно, вылили туда огромное количество воды. И сейчас уже пошли дожди. Поэтому вот он будет сохнуть, ну, по-видимому, до конца октября в открытом состоянии. То есть окна будут полностью открыты. Будет только сеткой зашит барабан.
А сама реставрация когда начнется?
Я думаю, что шатер будет устроен таким образом, что над ним можно будет возводить купол. Поэтому я думаю, что мы не будем дожидаться весны. весны. То есть работы останавливаться на Троицком соборе не будут.
Даже будут в зимнее время проводиться?
Да, конечно.
А насколько это вообще опасно или сложно?
Зимой просто труднее работать и тяжелее, то есть и медленнее. Вот вся разница.
Согласны ли вы с мнением, что пожара можно было избежать, если бы использовались металлические леса?
Я с этим не согласен, потому что то, что я видел на фотографиях, там было 2-3 очага возгорания. Ну, безусловно, компетентные органы будут разбираться с причинами и кто виновник. Но вот то, что я видел на фотографиях, понимаете, в трех местах леса загореться не могут. И там в первую очередь загорелся купол, а он был деревянный. Так что если у кого-то стояла задача сделать это не зависит от того, они деревянные, металлические, и при этом деревянные леса были обработаны.
На Западе есть такие конструкционные леса, как лего собираются они, в том числе можно и на куполах, и на шпилях использовать.
Мы живем в России, и вот такие леса, да, я видел их, я был неоднократно на выставках западных, алюминиевые леса. Стоят они достаточно дорого, и я бы так сказал, к таким лесам надо ставить вооруженную охрану, потому что алюминий, цветной металл, является стратегическим у нас, и вы понимаете, что если ты отвернулся, то леса у тебя уехали в тот же момент. Даже инвентарные металлические леса воруют у фасадчиков. А про алюминий уж нечего и говорить.
Страхуется ли проведение реставрационных работ?
Я бы так сказал, номинально. Страхуется, и это не является повсеместной практикой. Там, где есть страховка, она именно вот такая вот, формально номинальная. Нет норматива, во-первых. Во-вторых, в бюджете не заложено просто деньги на страховку.
А страховые компании как вот к такому виду страхования относятся?
Мы разговаривали с страховыми компаниями. Они называют достаточно серьезные цифры, поэтому если в бюджете не будут закладываться эти строчки, то просто ни строители, ни реставраторы не смогут осилить такие платежи, которые озвучивают страховщики.
Еще одна из версий пожара – это попытка скрыть финансовые махинации.
Работы должны были подойти к концу в декабре месяце по тому контракту, который был. И сейчас там было, по сути, только начало, потому что то, что сейчас нашла работа, там контракт был заключен, насколько я знаю, всего месяц назад. Поэтому там скрывать просто было нечего.
А каково было финансирование работ по Троицкому собору?
То финансирование, которое на данный момент было, по моим подсчетам, где-то от 100 до 200 лет нужно реставрировать собор при том финансировании. За 70 лет там были такие разрушения и такие утраты, что требуют колоссальных денег, которые просто съедят и реставрационный бюджет города не за один год.
С какими проблемами в целом сталкиваются петербургские реставраторы?
Ну, основные проблемы, могу сказать, нормативная база, она несовершенна, сейчас над этим очень активно работает. Сроки жесткие ставятся. Хотелось бы, самое главное, больше времени уделять проектам, работам, обследованиям. Тогда мы будем делать реставрацию там не на 15 лет, а на 25. Но вот сейчас просто физически на это, к сожалению, нет возможности такой.
Губернатор города потребовал минимизировать срок работы. Чем может обернуться спешка?
Я могу сказать однозначно вот от себя, от Союза реставраторов, что ничто не будет сделано плохо в связи со сроками. Будет увеличено количество людей, значит, будут какие-то новые проектные решения, техника задействована. И мы будем за это нести ответственность.
Спасибо, Алексей. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с членом Совета Союза реставраторов Петербурга Алексеем Лапиным.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 7 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» программа «Время гостей». Обсуждаться будет альтернативный доклад Юрия Савельева, о котором мы вчера очень много говорили, о «Бесланской трагедии». Ведет программу Владимир Бабурин, а его гость... Военный обозреватель «Комсомольской правды», бывший руководитель пресс-службы Министерства обороны России Виктор Баранец. Напомню, в 7 вечера по Москве. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрика «Русский политический интернет», «Новости науки», очередной выпуск «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии, и другие интересные материалы. Ну а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Семьи погибших в авиакатастрофе под Донецком получат по 100 тысяч рублей. Такое решение приняло сегодня правительство России. 22 августа в катастрофе погибли 170 человек. В Веденском районе Чечни за минувшие сутки на минах подорвались четверо военнослужащих. Сегодня истекает срок, предоставленный Советом Безопасности ООН Ирану для сворачивания его ядерной программы. В Совете Безопасности ждут доклада главы Международного агентства по атомной энергии Мохаммеда Эль-Барадея. В Стокгольме проходит международная конференция по оказанию помощи Ливану.
страны-доноры намерены выделить $500 млрд на восстановление инфраструктуры. На западном берегу Иордана в городе Наблус убит лидер местного отделения экстремистской группировки бригады мучеников Аль-Аксы. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан проводит в Аммане переговоры с руководством Иордании о ситуации в зоне израильско-ливанского конфликта. Затем Аннан посетит Сирию, руководство которой расценило размещение миротворцев ООН на сирийско-ливанской границе как враждебный акт. Мосгорсуд приговорил члена лево-радикальной организации Реввоенсовет Игоря Губкина к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Губкин признан виновным в подрыве памятника Николаю II в Подмосковье и в попытке взорвать памятник Петру I в Москве. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 31 августа.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
31 августа 83 года. Программа «Культура. Судьбы. Время». 35 лет со дня смерти партийного функционера Андрея Жданова. У микрофона литературовед Дмитрий Сазыман.
Когда бренные останки Андрея Александровича Жданова привезли в Москву для захоронения в Кремлевской стене, ему были возданы почести, которых мало кто удостаивался из верных учеников и соратников товарища Сталина. Траур вело в полном составе Политбюро пешим порядком. Почести, как видим, неслыханные, но и, надо признать, вполне заслуженные. Трудно переоценить деятельность Жданова в двух областях, имевших для России огромные, трагически непоправимые последствия. Во-первых, он был из тех, кто наиболее рьяно проводил политику так называемого культа личности Сталина. Но, пожалуй, еще больше его заслуги в деле умерщвления русской культуры. Наконец, в деле насаждения того, что Сталину и Горькому было угодно назвать социалистическим реализмом, и что гораздо точнее искусствовед Игорь Голомшток недавно назвал тоталитарным реализмом. Жданов уберег себя от забвения хотя бы тем, что подверг публичному осмеянию и поношению одного из величайших русских поэтов Анну Андреевну Ахматову и в своих докладах о журналах «Звезда» и «Ленинград» дал как бы сигнал той дикой кампании против космополитизма, омрачившего последние годы Сталина. Жданов умер, но дело его живет. Его зловещий инквизиторский дух присутствовал при травле Бориса Пастернака, при судах над Синявским и Даниэлем, при поношении Солженицына и Сахарова. Жданов умер, но имя его красуется на фронтоне Ленинградского университета. Боже мой! Университет Менделеева и Веселовского, университет, бывший некогда блистательным очагом русской, европейской, мировой культуры, этот университет носит по сей день имя полуграмотного погромщика, озлобленного охотнорядца. Ведь что бы сказали и кто бы стерпел, если бы, например, Гейдельбергский университет носил бы имя, ну не знаю, доктора Геббельса.
35 лет со дня смерти Жданова. Радио «Свобода». 31 августа 83 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Мы возвращаемся от истории к новостям. Одна из любопытных новостей последних дней – не политическая, а научная. Точнее, и научная, и социальная сразу. В составе очередной экспедиции на МКС утверждена первая женщина – космический турист. Об этом событии и о других научных новостях Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Universal Music Group, крупнейшая в мире группа музыкальных компаний, решила сделать свой каталог музыкальных композиций открытым для бесплатной загрузки через интернет. Согласно подписанному соглашению, фирма Spiral Frog уже в декабре начнет предлагать песни, права на которые принадлежат Universal. Чтобы загрузить бесплатную музыку, пользователю придется просматривать рекламные баннеры. О новом музыкальном сервисе рассказывает Владимир Губайловский.
По словам директора компании Spiral Frog, новый новый сервис является альтернативой пиратским музыкальным сайтам и выглядит очень привлекательно для интернет-аудитории. Как показали результаты исследования, взамен на бесплатную музыку молодежь готова просматривать многочисленные рекламные баннеры, если они рекламируют интересные для молодых людей продукты и услуги.
Новости коротко. По данным аналитической компании IKS Consulting, рост рынка беспроводного широкополосного доступа в России за первое полугодие 2006 года составил 61%. На сегодня общее число пользователей, подключенных к беспроводным сетям, составляет 35 тысяч. По мнению аналитиков, число беспроводных подключений в России будет быстро расти и в дальнейшем. Причем большинство российских компаний, предоставляющих беспроводной доступ, уже строят или намерены построить сети доступа на основе технологии WiMAX. Компания Philips анонсировала новую модель пультов дистанционного управления Pronto Pro. Устройство предназначено для управления компьютером, телевизором или мультимедийным центром. Оно оснащено сенсорным жидкокристаллическим дисплеем с диагональю 9 см. Пультом можно управлять не только нажатием реальных клавиш и виртуальных кнопок на экране, но и посредством голосовых команд. По мнению американского ученого, профессора Гейла Портера, компании, которые оснащают своих сотрудников многочисленными мобильными устройствами, могут в ближайшем будущем столкнуться с судебными исками. Сотрудники не могут отключиться от работы. Им приходится постоянно отвечать на рабочие звонки и электронные письма, что фактически заставляет их продолжать работать в выходные дни. По мнению Портера, сотрудники компании скоро начнут искать виноватого в своей зависимости от новых технологий, и тогда виноватым окажется работодатель.
Александр Костинский, новости науки.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы опять возвращаемся к новостям, но уже не к политическим или научным, а к культурным. С 17 по 25 сентября в Анапе пройдет 15-й открытый кинофестиваль стран СНГ и Балтии. Он называется «Киношок», рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
В этом году фестиваль проходит позже обычного, зато его открытие следует прямо за днем города Анапа, то есть праздник растягивается на 2 дня. Еще одно изменение коснулось жюри основного конкурса полнометражных фильмов. Прежде его возглавлял человек, не связанный с кино, а членами жюри были кинематографисты. Теперь все наоборот. Жюри возглавит Армен Медведев, а в его составе председатели жюри прошлых лет. Например, директор музея имени Пушкина Ирина Антонова, режиссер Анатолий Васильев или танцор Владимир Васильев. В остальных программах фильмы на видео и в цифровом формате, телевизионные и детские фильмы, все остается по-прежнему. Фестивалю 15 лет, и Армен Медведев говорит.
Юбилей фестиваля совпал с другим юбилеем. 15 лет распада Советского Союза. Мы часто говорим о сохранении общего пространства, поскольку кино, такова уже его судьба, оно стало складываться почти одновременно с тем временем, когда стала складываться совместная жизнь советского народа. 15 лет назад все рухнуло. Корни общие, это безусловно. Но каковы побеги? Что же, значит, произошло за эти 15 лет? Как оформились кинематографии бывшего Советского Союза? Для меня, например, это интересно.
Любопытно, что в полнометражном конкурсе представлено только 2 российских фильма. Остальные из Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Литвы, Эстонии, Украины и Армении. А вот в программе телефильмов из 9 7 российских. Директор программ «Киношока» Сергей Землянухин объясняет.
Все остальные страны гораздо меньше делают такого рода продукцию. Значит, есть определенный узбекский феномен, потому что кроме того, что они в среднем делают порядка 10 картин в год для проката на 35 миллиметров, у них еще есть вот странное такое производство, которое они делают на DVD и показывать тоже в кинотеатрах. Это пользуется успехом.
Важно, что в конкурсе «Короткого метра» представлены новая картина Киры Муратовой «Кукла». И еще нужно обратить внимание на фильм «Перекресток» режиссера Ивана Головнева, замечательно дебютировавшего картиной «Маленькая Катерина». Общую приятную картину изрядно подпортило включение в конкурсную детскую программу фильма «Сволочи». Не просто слабого с художественной точки зрения, но еще создающего совершенно ложное представление об истории страны и войны. Вице-президент фестиваля Ирина Шевчук сама «Сволочей» не видела, но объяснила, что программа предназначена не только детям, но и 16-летним подросткам. Называется программа при этом «Киномалышок». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит рубрика «Русский политический интернет». Ее подготовил Александр Гостев.
Приговор украинскому экс-премьеру Павлу Лазаренко американский суд вынес на следующий день после того, как Киев отметил 15-летие провозглашения независимости. Совпадение красноречивое, ведь подсудимый – яркое олицетворение постсоветской реальности. Так начинается статья главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова под заголовком «Неприступный Бантустан», которую можно найти на сайте «Газета.ру».
Когда 7 лет назад Павел Лазаренко попросил убежища в США и был арестован, больше всего поражали не предъявленные обвинения, а техническая деталь, которая почему-то мало у кого вызвала тогда удивление. Недавний руководитель крупной европейской страны перемещался по миру с панамским паспортом. Проворовавшийся премьер не постсоветское изобретение, и в европейской и в азиатской политике примеров хватает. Подложные или сомнительные документы тоже встречаются сплошь и рядом, но пользуются ими, как правило, не сами титулованные коррупционеры, а их криминальные подручные. Сочетание и того, и другого в одном лице тоже бывает, но это уже африканская специфика, и к суверенным государствам, которыми руководят подобные деятели, относятся соответствующим образом. С Бантустаном можно вести взаимовыгодные дела, чем часто и занимаются моралисты северного полушария, но воспринимать их вождей в качестве равноправных партнеров – нонсенс.
Как пишет Федор Лукьянов, 15 лет с момента крушения Советского Союза – повод для невеселых размышлений о том, на что надеялись и что получилось.
Самое забавное – по сути, те же люди, которые привели свои страны к этому состоянию, теперь с пафосом и скупой слезой в голосе говорят, что из чувства ответственности обязаны и дальше нести тяжкое бремя. В этом они не устают убеждать своих соотечественников, используя мощь пропагандистского аппарата и административной вертикали. Дележ активов есть бесстыдное расхищение только до тех пор, пока им занимается кто попало. Как только за дело берутся настоящие патриоты-государственники, данное занятие немедленно приобретает благородное звучание и служит исключительно укреплению мощи и суверенитета родного Бантустана.
Автор текста в газете «Ру» делает вывод. Если судить по целому ряду стран СНГ, прежде всего по самой России, самосознание элиты переходит в новую, по-своему, удивительную фазу. То, что раньше даже сами участники процесса считали отвратительной изнанкой трансформации, теперь облекается в обновленные идеологические одежды и становится основой возрождающейся державности.
Сейчас очень активизировалось созидание новой российской идеологии. Прилагаются огромные усилия по тому, чтобы создать оболочку для всех действий власти. И буквально чуть ли не каждую неделю происходят какие-то мероприятия, связанные с этим. При этом создается уникальная, на мой взгляд, ситуация, когда не политика является результатом какой-то идеологии, как обычно бывает, а предпринимается попытка существующую политическую практику на нее, так сказать, нахлобучить какую-то идеологическую оболочку. При том, что практика носит весьма, мягко говоря, так прагматичный характер, если не сказать циничный, а идеология должна, конечно же, представить это как очень дальновидная стратегическая модель развития России.
Мнение Федора Лукьянова, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» на сайте «Газета.ру». Русский политический интернет, Александр Гостев.
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Семьи погибших в авиакатастрофе под Донецком получат по 100 тысяч рублей, распорядилось сегодня правительство России. Сегодня истекает срок, предоставленный Советом Безопасности ООН Ирану для сворачивания его ядерной программы. В Стокгольме проходит международная конференция по оказанию помощи Ливану. На западном берегу Иордана в городе Наблус убит лидер местного отделения экстремистской группировки бригады мучеников Аль-Аксы.
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан проводит в Аммане переговоры с руководством Иордании о ситуации в зоне израильско-ливанского конфликта. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме Ивана Трефилова.
Правительство России одобрило сегодня программу развития технологических парков, где будут проводиться исследования и разработки в области высоких технологий. Ожидается, что их строительство начнется в 2007 году в 7 регионах страны. Затраты на создание инженерной и транспортной инфраструктуры технопарков будут поровну разделены между федеральным и региональными бюджетами. По планам, в следующем году на эти цели правительство России выделит более 2 миллиардов рублей. В целом программа развития технопарков рассчитана на 10 лет. Однако уже через 4 года, по оценке министра информационных технологий и связи Леонида Реймана, объем экспорта информационно-коммуникационных технологий из России может увеличиться до 10 миллиардов рублей.
Экспорт программного обеспечения информационных услуг мы рассматриваем в качестве одного из источников роста экономики страны. В целом, уже в 2005 году объем российского экспорта программных продуктов достиг примерно миллиарда долларов, и это 30% рост по сравнению с прошлым годом.
Развитие технопарков станет второй программой поддержки бизнеса высоких технологий в России, которые будут финансироваться из федерального бюджета. Уже в этом году в стране начнется строительство 4 особых экономических зон технико-внедренческого типа, говорит министр экономического развития и торговли Герман Греф.
Это проект превращения нашей страны из страны, производящей исключительно на экспорт сырье, в страну, производящую высокие технологии и интеллектуальные услуги. А сейчас есть такое модное слово, так называемые интеллектуальные сервисы. Если хотите такую аналогию, это Силиконовая долина. Но именно с этих проектов зарождались целые отрасли новых технологий. Так была рождена высокотехнологичная часть Китая, да и весь Китай фактически был рожден именно на основе особых экономических зон.
Объем государственного долга России в первой половине 2006 года сократился на 5,1% и составил к 1 июля 2 триллиона 918 миллиардов рублей, говорится в материалах, подготовленных к заседанию правительства. По текущему курсу это примерно 108 миллиардов долларов. Также сообщается, что в январе-апреле внутренний долг России увеличился на 7,9% до 944 миллиардов 667 миллионов рублей, а внешний, наоборот, сократился на 10,3% до 1 триллиона 973 миллиардов рублей. Объем золотовалютных резервов России с 18 по 25 августа снизился более чем на 7% и составил 258,5 миллиардов долларов, сообщил Центральный банк. Это связано с завершением выплат российской задолженности странам, входящим в Парижский клуб кредиторов. По объему золотовалютных резервов Россия вновь переместилась с 3-го на 4-е место в мире, пропустив вперед Тайвань, резервы которого сейчас примерно 260 миллиардов долларов. На первом месте в мире по этому показателю Китай, на 2-м Япония. Их резервы превышают 940 и 870 миллиардов долларов соответственно. Объем продаж автомобилей в России в первом полугодии увеличился на 24% по сравнению с таким же периодом 2005 года, сообщил руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин. В целом, в 2006 году, по его прогнозу, в стране будет продано 1 миллион 800 тысяч новых автомобилей, на 100 тысяч больше, чем годом ранее. Эксперты считают, что в перспективе наиболее быстрыми темпами на автомобильном рынке России будет увеличиваться доля продукции иностранных компаний. При этом аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Илья Макаров ссылается на показатели прошлого года.
Российские марки составили порядка 49%, иномарки, которые были собраны в России, составили 8,5%, импортные иномарки, то есть которые были произведены за рубежом, где-то 27%, ну и остальное 15% это именно поддержанные иномарки. То есть порядка 9% это иномарки, которые собраны в России. К 2010 году эта доля должна увеличиться однозначно за счет сокращения доли российских иномарок и, наверное, за счет снижения поддержанных иномарок.
Российская компания «АвтоВАЗ» и американский концерн General Motors, крупнейший в мире производитель автомобилей, продолжат сотрудничество в России, сообщил председатель правления «АвтоВАЗа» Владимир Артяков. Ранее, по его словам, у партнеров были разногласия относительно развития их совместного предприятия, однако теперь они преодолены. Стороны также договорились об увеличении производственных мощностей более чем в два раза до 100 тысяч автомобилей в год. Сейчас совместное предприятие GM «АвтоВАЗ» производит внедорожники «Шевроле Нива» и легковые автомобили «Шевроле Вива». Правительство Румынии подписало соглашение о выкупе за 60 миллионов долларов доли южнокорейской компании «Дэу Мотор» 51% акций в совместном предприятии на территории Румынии. Оно было создано на юге страны в 1998 году. Проектная мощность завода – 130 тысяч автомобилей и 300 тысяч двигателей в год. После банкротства «Дэу Мотор» часть ее производств была куплена в 2002 году американской General Motors, но заводов «Дэу» в Румынии, Польше и Узбекистане среди них не оказалось. Теперь правительство Румынии выкупает у кредиторов «Дэу Мотор», принадлежавшей южнокорейской компании, контрольный пакет акций совместного предприятия, чтобы до конца года вновь продать автозаводы. Завод крупной международной автомобильной компании. Остальные 49% акций предприятия принадлежат румынской государственной автомобильной компании «Краёва». Курс доллара на сегодня 26 рублей 74 копейки. На завтра 26.73. Евро сегодня стоит 34 рубля 31 копейку. Курс на пятницу 34.32. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. «Майн кампф» Адольфа Гитлера в ближайшем будущем может быть впервые за послевоенное время переиздано в Германии. О причинах, делающих, по мнению ряда историков, такое издание необходимым, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
В своем первом правительственном заявлении новоиспеченный канцлер Германии Адольф Гитлер произнес: «14 лет марксизма развалили Германию. Один год большевизма уничтожил бы ее. Народ Германии, дай нам 4 года, и после этого оценивай и суди нас». У Гитлера была программа на гораздо большее число лет. Она была изложена им, вышедшей за 8 лет до прихода к власти, книге «Майн кампф. Моя борьба». Нацисты многое успели за первые 4 года. После 6 лет пребывания у власти они развязали Вторую мировую войну, и еще через 6 лет Германия действительно оказалась разрушенной и уничтоженной. Единственная книга Гитлера остается в послевоенной Германии одним из табу. Она по-прежнему запрещена Федеративной Республике. Точнее, не запрещена, а просто права на ее издание до конца 2015 года находятся у правительства Баварии, а оно планов переиздания не имеет. А пока вокруг книги культивируется миф об ее скучности и бездарности. Похожее мнение царило до недавнего времени среди немецких историков по поводу книги Адольфа Гитлера «Майн кампф». Это заблуждение частично развеял в своей работе австрийский автор, не являющийся профессиональным историком. Он, однако, преподает этот предмет в одной из гимназий Зальцбурга. Его зовут Отмар Плёкингер. Плёкингер подробно исследовал историю создания и читательское эхо «Майн кампф» и написал книгу о книге. После нее трудно поверить многочисленным послевоенным заявлениям немцев, что они где ничего не знали и ничего обнаружившегося после войны не предполагали. Более чем 600-страничный текст потребовал от Плёкингера 6 лет работы. О возникновении замысла Отмар Плёкингер рассказал: «У меня возник сначала вопрос, чем можно объяснить, что книгой, содержащей существенную часть идеологии национал-социализма, написанной руководителем движения и партии, никто якобы не интересовался и не удосужился в нее заглянуть. Это показалось мне сомнительным, и я принялся искать все возможные упоминания о книге в средствах массовой информации. И вскоре убедился, что факты говорят об обратном. Так постепенно начал возникать
вовлекать проект моего исследования, оформившегося теперь в книгу. Первые интенсивные реакции возникли, естественно, в среде идеологически стоящих близко к Гитлеру людей, но при этом его политических противников из правого народного лагеря. Они усматривали в книге атаку на традиционное народное представление о мире. Еврейские организации самого разного толка также обратили внимание на книгу, и то и дело весьма интенсивно обсуждали ее в первые годы после выхода. Люди, близкие к генералу Людендорфу, от которого Гитлер отдалился после 1925 года, вели атаки на книгу на диспутах, в критических статьях, клеймя ее как глупость и чушь. Были и сатиры на книгу, в частности, в мюнхенском журнале «Симплициссимус». Итак, после появления книги была первая вспышка интереса, так как Гитлер после поражения путча и после осуждения был уже известен как экзотический персонаж. Потом интерес начал спадать, но после первых успехов нацистов на выборах в 1929 и 1930 году он возник с новой силой, и книгу опять обсуждали, причем в более широких кругах. Одним из простых доказательств Отмара Плёкингера стало его исследование спроса на книгу в библиотеках. Во многих из них довоенные формуляры сохранились. Предположение Плёкингера о возникновении мифа непрочитанности книги таково. Первотолчок, наверное, следует искать в активности Отто Штрассера и его окружения. Штрассер был вначале близким сподвижником Гитлера, но Гитлер в начале 30-х годов отдалил его от себя, и Штрассер вынужден был эмигрировать в США. Он и его последователи очень рано начали дискредитацию «Майн кампф» как нечитабельной и нечитаемой книги. Это представление переняла американская пропаганда и американская историография. При их помощи представления Штрассера вернулись после войны в Германию и сильно укрепились здесь, потому что, как мне кажется, перенять эту идею и пропагандировать ее отвечало интересам многих. По мнению рецензентов, в книге Плёкингера не все убеждает, а многое в самой истории противоречит полемическому пафосу автора, например, то, что пришедшие к власти нацисты практически не цитировали книгу в своей пропаганде. Отсутствие книги Гитлера в современной Германии поддерживает живучесть и другого мифа, мифа об идеологической оригинальности и интеллектуальных качествах «Майн кампф». Этот миф может развеять только комментированное издание, к чему призвал в эти дни в своей статье в газете «Süddeutsche Zeitung» известный историк Ханс Момзен. И теперь слово за баварским руководством.
Очередная история Запада и Востока, на этот раз нашего корреспондента в Берлине Юрия Векслера, посвященного столь, в общем, важной на самом деле и довольно актуальной и сегодня, к сожалению, проблеме, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Три главные темы. «Коммерсант» продан. Эксперты говорят, что эта сделка промежуточная. Тегеран, судя по всему, к сегодняшнему дню не остановит и не остановил уже свою ядерную программу. И трагический юбилей. 20 лет назад утонул теплоход «Адмирал Нахимов». Множество других интересных тем. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Следующий шаг – введение санкций. Мы надеемся, что они станут жестким сигналом для Ирана.
После здания кабинета министров разбиты палатки.
Речь об эпидемии не идет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Писателей у нас еще не расстреливают.
Японские моряки сказали, что они не знали, где находятся.
С Игорем Кио связана целая эпоха.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.